Radyosu Abu Dhabi. Почему Иосиф Сталин не любил дату 9 мая?
Сталин одержал не столь полную победу, на которую он рассчитывал. Она далась такой ценой, что больше воевать Советский Союз уже не мог.
Что изменилось в угольной отрасли России за год после катастрофы на шахте «Распадская»?
Даже если преднамерен человек делает какое-то действие, нарушая технологию, то должна срабатывать автоматика защиты, а это действие должно быть локализовано и не приводить к каким-то авариям.
Как создание Московской Хельсинкской группы повлияло на международное правозащитное движение?
Это движение приобрело такую общественную силу, что стало реально влиять на государственную политику.
Есть ли ведущий и ведомый в американо-китайском стратегическом диалоге?
Конечно, Китаю есть чем гордиться. Но влияние Соединенных Штатов на международном уровне и политическое, и военное, и экономическое остается намного выше.
Возможно ли исключить летнее отключение горячей воды в крупных российских городах?
Для жителей, особенно крупных городов, подобного рода отключения, если должны быть, то они должны быть в кратчайшие сроки осуществлены.
Кого букмекеры считают главным фаворитом конкурса Евровидения в этом году?
Букмекерские конторы дают на этом конкурсе предпочтение представителю Франции, молодому тенору Амари Васили.
Чем интересна программа Каннского кинофестиваля? Здравствуйте! Эти темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые Радио Свобода будет освещать в течение недели с 9 по 15 мая. У микрофона в студии Андрей Шароградский, но в начале о главном событии воскресенья 8 мая. Массовыми задержаниями закончился народный сход, организованный движением в защиту Химкинского леса около подмосковной станции Химки, где экологи пытаются остановить вырубку леса, по территории которого должна пройти платная автотрасса Москва-Петербург. Среди задержанных лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В ГУВД по Московской области утверждают, что акция в Химках была незаконной. Тему продолжит Виталий Камышев.
О подробностях задержания участников народного схода в Химках рассказал координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
В Химках у станции в 12 часов начался народный сход в защиту Химкинского леса. Сход проходил абсолютно мирно, участвовало там порядка 150 человек. Люди просто обсуждали ситуацию, которая сложилась, обсуждали, как противодействовать незаконной вырубке. Милиция со стороны все это наблюдала, никаких претензий не было. Однако, когда мы после окончания схода направились в лес, где стоит палаточный лагерь уже несколько дней, все человек 150 и пошли спокойно по тротуару. Тут же милиция преградила путь, ОМОН, и дали команду на задержание. Якобы мы проводили несанкционированный митинг, хотя в момент схода никакого предупреждения нам не было. В итоге задержали сейчас более 20 человек. Очень жестко происходили задержания. Людей на асфальт валили, руки заламывали, по ребрам ногами ходили. То есть в итоге сейчас привезли нас во второе отделение милиции города Химки. Накануне Дня Победы просто устроили побоище.
Радио «Свобода» удалось связаться с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, который также был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Я задержан, нахожусь во втором городделе Химок, в кабинете заместителя начальника городдела Шаруимова. Со мной тут еще находится Евгений Чирикова, Ярослав Никитенко, Сергей Удальцов. Химкинская милиция действует, как всегда, незаконно, без объяснения причин задержания. Сейчас в отделении творится беспредел, изымают личные вещи. Я считаю, что это провокация администрации города Химки. Имя Химкинской милиции – провокация, специально приуроченная к Дню Победы. Нас обвиняют в проведении незаконного митинга, хотя никакого митинга не было, было скопление людей. Я был задержан, когда приближался к этому скоплению людей и увидел, что начались задержания. Я стал интересоваться у людей, командовавших задержанием, за что задерживают людей. В ответ они дали указание ОМОНовцам задержать меня. Меня схватили, стали выворачивать руки с нарочитым стремлением причинить мне боль. По-моему, вывихнули одну руку. Им бросили в автобус с оскорблениями, с ругательствами, с презрительными возгласами. На моих глазах людей избивали. Я вам поговорю про закон. Вы закон здесь не знаете. Вот здесь свои химкинские законы. Собираются вроде вести в суд, но, правда, еще при этом угрожают арестом на 48 суток.
Рассказал Сергей Митрохин. До начала акции в Химках Сергей Митрохин высказал мнение, что разумный выход из противостояния экологов и властей есть.
Он называется Ленинградское шоссе. Ленинградское шоссе надо расширять. Его расширять можно в том месте, которое было застроено всеми этими грандами и прочими супермаркетами. Было застроено незаконно, потому что они застроили именно ту самую резервную полосу, которую проектировщики запланировали еще 30 лет назад. Химкинской администрации застроили эту полосу. Теперь там коллапс. И нам говорят, ну смотрите, там транспортный коллапс, давайте через Химкинский лес проводить трассу. А для чего проводить трассу? Ну, для того, чтобы точно так же ее застроить, точно такими же коммерческими объектами, опять получать колоссальную ренту. То есть эта коррупция не просто в квадрате, а в кубе.
Сейчас вырубку в Химкинском лесу останавливают сотрудники Greenpeace и Всемирного фонда дикой природы. Успела написать в своем твиттере лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю, основные события, которые Радио Свобода будет освещать в течение недели с 9 по 15 мая. Для России главное событие будущей недели, безусловно, это праздник Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Отметим, что вскоре после окончания Второй мировой войны, уже в конце 1945 года, советские власти приступили к демобилизации огромной многомиллионной армии. Демобилизационные мероприятия, организованные по сложным, иногда связанным с политикой принципам, растянулись на много лет. После их завершения численность советской армии сократилась в 4 раза, но День Победы она в ту пору не праздновала. Мой коллега Андрей Шарый беседовал на эту тему с историком Второй мировой войны Борисом Соколовым.
Каков был порядок этих сокращений и какие примерно были направления принципа демобилизации?
Прежде всего, старшие возраста, естественно. Но вообще у нас воевали люди просто очень пожилые. То есть были даже 60-летние, 70-летние. Я в списках погибших нашел одного человека, который погиб, ну, скорее всего, умер от болезни в возрасте 80 лет, в 41-м году, будучи сержантом. То есть можно понять, что служили и очень пожилые люди. Ну, конечно, уже к 45-му их мало осталось, но все-таки. А затем, я так понимаю, в первую очередь еще демобилизовывали в какой-то мере неблагонадежные нации. Это прибалты, выходцы из Западной Украины. Или их иногда даже формировали из них типа строительных батальонов, а потом, например, посылали на урановые объекты, вот такие связанные с ядерным проектом, например. Если офицеры, то демобилизовывали, я так понимаю, более легко тех офицеров, которые не были членами партии, а те, которые были членами партии, тем приходилось дольше служить.
В массовом порядке армия после войны, в первые послевоенные годы, использовалась для восстановительных работ каких-то хозяйственных?
Армия? Нет, армия все-таки по тому принципу трудовых армий, как в гражданскую войну, вот принцип Троцкого был трудовой армии, такого все-таки не было масштабного. Потому что была все-таки масса другой рабочей силы. Это военнопленные, это всякие пособники фашистов, которые находились в лагерях. И в основном эти люди использовались для восстановительных работ.
Какой был порядок и очередность вот личной демобилизации? Вот солдат вернулся с фронта, получил какое-то открепительное удостоверение, вернулся к себе домой. Что с ним дальше происходило?
Он установился на учет в военкомате по месту жительства и все получал гражданские документы.
Какие-то льготы для ветеранов, для демобилизовавшихся воинов были в первые годы после войны?
Да нет, по-моему, при Сталине никаких особых льгот не было. Там происходили определенные выплаты за награды делались. Инвалиды за ранение, если ранение вело к инвалидности, они тоже получали какие-то пенсии, но достаточно грошовые, то есть на них определенно нельзя было прожить.
Проблема трудоустройства стояла тогда?
Безработицы тогда все-таки не было. С одной стороны, конечно, была экономика разрушена войной, но с другой стороны, погибли десятки миллионов мужчин, и поэтому конкуренции особой на рынке труда не возникало. Тем больше в советских условиях такой конкуренции вообще не могло быть. Так что они, конечно, находили работу и в колхозах там, и в городах. То есть это все требовалось тоже восстанавливать, причем не только на уровне что-то там таскать, строить, но и на каком-то более сложном, там запускать станки, налаживать производство.
Почему в сталинское время День Победы не был праздником?
А потому что Сталин одержал не столь полную победу, на которую он рассчитывал. Она далась такой ценой, что больше воевать Советский Союз уже не мог. Поэтому он как-то не очень любил праздновать этот праздник. Единственным выходным праздником был объявлен День Победы над Японией. Эту победу Сталин как бы считал более полной. То есть мы там в ходе короткой кампании без больших потерь разгромили Квантунскую армию. Другое дело, что Квантунская армия к тому времени на ладан дышала. Там уже почти не было боеспособных частей. Все сражались с американцами в тот момент. И он один год вот хотел ее попробовать. 46-й год действовал как раз эта норма. А потом больше ни разу не отмечали этот День Победы над Японией, потому что Сталин понял, что для народа война над Японией — это, в общем, ничего. Она в народной памяти никак не отложилась.
А когда приступили к традиции военных парадов на Красной площади?
65-й год, при Брежневе. Так и в хрущевское время День Победы не был красным днем календаря. Он был просто одной из памятных дат. Брежнев сам участвовал в войне, все-таки был генералом, пусть и политическим, но Хрущев тоже был политическим генералом. Поэтому он как-то хотел культ войны возобновить. Тем более, что уже прошло 20 лет, многие ветераны умерли, и меньше уже обращали внимание на катастрофы 41-го, а больше там на победы 44-го, 45-го.
И первая памятная медаль для военнослужащих и ветеранов войны была за 20-летие победы, да?
Да, за 20-летие победы в войне была. Больше того, вот в 55-м году уже был юбилей победы, да, первый, 10 лет. Но он отмечался очень скромно. Еще в этот момент было такое время перехода, когда наследники Сталина окончательно не разобрались, кто из них главный. И, в общем, как-то День Победы в тот момент особо не праздновали.
С историком Второй мировой войны Борисом Соколовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Для города Междуреченск Кемеровской области 9 мая теперь не только праздник Победы, но и день траура. Ровно год назад на местной шахте Распадская произошли два взрыва. При аварии пострадал 91 человек, 11 погибших до сих пор остаются под землей, причины произошедшего неясны. Ростехнадзор планирует озвучить их летом нынешнего года. После аварии на шахте Распадская в угольной отрасли произошли подвижки в лучшую сторону, однако многие проблемы остаются нерешенными, так полагает председатель Российского профсоюза работников угольной промышленности, член Общественной палаты России Иван Махначук. По его мнению, необходимы особые меры, чтобы свести к минимуму риск аварии из-за так называемого человеческого фактора.
Я могу сказать, что сегодня угольная отрасль – это единственная отрасль в России, если так можно сказать, у которой есть стратегическая программа развития до 2030 года, где прописаны очень многие мероприятия, в том числе и по безопасности труда, по перспективам, по развитию, по рынкам, по запасам, по, значит, скрытым подготовленным запасам и по дальнейшему развитию с учетом модернизации, механизации, автоматизации, горного дела и науки. Да, и решен один из основных вопросов, о чем мы долго добивались, это увеличение условно-постоянной заработной платы до менее 70%. То есть это говорит о том, что если рабочий работает на шахте, при любых раскладах меньше 70% от установленной заработной платы он получить не может по независящим от него причинам. И я глубоко убежден, что человек идет в шахту работать, зарабатывать деньги, а не валять там дурочку, если так можно сказать. И если он не выполняет какие-то задания, то в большей степени это вина как раз инженерно-технических работников в силу того, что не смогли организовать, обеспечить технологический производственный процесс. Если он обеспечен и все организован, то рабочий всегда свою норму выполнит и даст необходимый объем угля. Нас пытаются упрекать в том, что низкая дисциплина, что человеческий фактор виноват во многом, но нужно правильно понимать человеческий фактор. Человеческий фактор – это не тот рабочий, который работает за боя, а человеческий фактор, если смотреть с точки зрения техники, технологии, подразумевается в том плане, что даже если нечаянно, случайно, даже если преднамеренно человек делает какое-то действие, нарушая технологию, то должна срабатывать автоматика, защита, это действие должно быть локализовано и не приводить к каким-то авариям. У нас же зачастую пытаются обвинить рабочего в невнимательности, еще в каких-то позициях, если он там что-то не так сделал, в результате пошел взрыв, погибли люди. В этом плане тоже много действительно сделано, принят закон о деказации, хотя я считаю, что он ничего нового не внес, поскольку и раньше в правила безопасности, в технологии предусматривалась и дегазация, и упреждающее бурение, значит, пласта, и снятие напреждения с пласта, и гидровзрывы в пласте. То есть все мероприятия, если их соблюдать, то подобных аварий не должно происходить, потому что все это уже было отработано. Но, допустим, опережающее бурение скважин в пласте, гидровзрывы, дегазация – это достаточно затратные мероприятия, которые влияют на себестоимость и, соответственно, цену угля, ну и, естественно, на маржу, которую собственник желает получить. И чтобы заработать больше с минимальными затратами, как правило, собственники дают указания своим менеджерам в том, что необходимо обеспечить больший прирост прибыли. Менеджеры зачастую не учитывают особенности пластов, геофизики, технологии, и в результате непродуманных инженерных решений как раз вот приводят к авариям, которые мы имеем. То, что в будущем таких аварий не повторится, я гарантировать не могу, поскольку у нас сегодня очень-очень большой вопрос по кадровой политике и по тем кадрам, которые приходят в угольную отрасль. К сожалению, старая гвардия угольщиков, специалистов, инженеров, которая была подготовлена еще в советский период, она уходит на пенсию. Сегодня они в достаточно зрелом возрасте. Сегодня они у молодых ретивых собственников и у менеджеров, которые руководят предприятиями, не котируются. В лучшем случае берут их в советники, а приходят молодые люди без достаточно инженерной горной подготовки. Если мы возьмем даже хотя бы дипломы горных специалистов, руководителей предприятий, там главных инженеров и директоров шахт, то если раньше был горный Ленинградский институт, Московский институт, там Новокузнецкий, Кемеровский, то сегодня не пойми, какой институт, не пойми, какой горный факультет, откуда взявшийся в каком-нибудь институте, где рядом шахт никогда не было, получают или покупают дипломы, мне сложно сказать, приходят на шахту непонятно каким путем и пытаются руководить. В итоге вот эта вот непродуманная кадровая политика, она как раз не может быть гарантией того, что подобное впредь не повторится. Потому что пласты особо опасные, опасные и шахты как были, так и остались. И они требуют все более пристального внимания, более высокого профессионализма, более качественной проработки инженерных решений, чего, к сожалению, в последнее время, ну, я бы сказал, не наблюдается. Может быть, за исключением вот некоторых компаний, где в большей степени среди собственников присутствуют именно угольщики коренные, которые понимают, что такое угольный отрасль.
Это был председатель Российского профсоюза работников угольной промышленности, член Общественной палаты России Иван Махначук. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шароградский. Теперь еще об одной памятной дате. 12 мая исполняется 35 лет российской правозащитной организации «Московская хельсинская группа». Юбилею посвящена специальная конференция в Москве под названием «Права человека и роль неправительственных организаций в регионе ОБСЕ». В ней примут участие известные правозащитники, политики и общественные деятели. Об истории и роли «Московской хельсинской группы» я беседую с историком правозащитного движения Александром Даниэлем. С чего начиналась деятельность «Московской хельсинской группы» и кто входил в ее состав в то время?
Толчком к созданию хельсинской группы была следующая цепочка событий. Это заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, который был подписан и опубликован в августе 1975 года. И в течение нескольких месяцев после этого у нескольких человек, прежде всего, это был Юрий Федорович Орлов, потом, насколько я знаю, эта идея обсуждалась с Анатолием Щеранским, с Александром Гинзбургом, с Людмилой Алексеевой и еще, судя по мемуаристике, очень активно обсуждалась с Андреем Амальриком. Так вот, идея создания общественной организации, которая действовала бы в рамках подписанных Хельсинских соглашений и превращала бы, в общем, понятную всем демагогию в реальность, это была очень сильная идея, потому что, в общем, когда в течение многих там месяцев, если не лет, готовился этот заключительный акт в Хельсинки, то было совершенно понятно, что ни та, ни другая сторона, ни Советский Союз, ни его европейские партнеры по переговорам не принимают всерьез те положения Хельсинского акта, которые касаются так называемой третьей корзины, то есть комплекса проблем, связанных с выполнением базовых прав человека в странах, подписавших Хельсинский акт. Это была некая традиционная демагогия для западным правительством. Это нужно было для успокоения собственного общественного мнения. Советскому Союзу это, в общем-то, не нужно было, но почему не подписать, если все равно понятно, что никто особо требовать соблюдения этих прав не будет. Но тут в дело вмешалась, что называется, третья сила – общественность. И, как ни странно, вот советская общественность в лице диссидентов, которые создали вот эту самую, она длинно там очень называлась полностью, общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений. Ну, а сокращенно – Московская Хельсинская группа. И получилось так, что Понятно, что эти люди, вошедшие в московскую хельсинскую группу, я назвал далеко не всех, и я даже назвал людей, которые не вошли в хельсинскую группу. Андрей Мазик не вошел в нее. Он уехал вскоре после этих обсуждений. Но, а вошли многие другие, которых я не назвал. Понятно, что эти люди брали на себя очень серьезную ответственность, потому что это уже не публицистическая деятельность протестная, как в диссидентских кругах до этого времени в основном было, да? Это действительно деятельность по сбору информации, как сейчас сказали бы, по мониторингу, анализу, систематизации информации о нарушениях прав человека, о нарушениях Хельсинского акта и уж в самую последнюю очередь работа по преданию их гласности. В этом смысле можно сказать, что Московская Хельсинская группа была первой профессиональной правозащитной организацией в стране.
Скажите, а вот эти принципы работы, о которых вы говорили только что, они сохраняются в нынешней деятельности Московской Хельсинской группы?
Думаю, что да. Думаю, что мониторинг нарушений прав человека сегодняшняя МХГ выполняет так же тщательно и аккуратно, как и та диссидентская организация, которая была создана в мае 1976 года Юрием Федоровичем Орловым. Но было еще одно очень важное последствие создания Московской Хельсинской группы. Через несколько месяцев после создания МХГ аналогичные группы были созданы сначала на Украине и в Литве, потом в Грузии, в Армении, не помню еще где. В какой-то момент, по-моему, существовала в Эстонии аналогичная группа и так далее. За рубежом возникли комитеты поддержки хельсинских групп, общественные же. То есть эта идея охватила, как бы сказать, постепенно, но довольно быстро, я бы сказал, охватила много и союзной республики, и за рубежом возникла широкая поддержка этой идеи. Возникло международное хельсинское движение. И это движение приобрело такую общественную силу, что стало реально влиять на государственную политику, прежде всего Соединенных Штатов. И так называемая доктрина Картера о том, что права человека не являются более внутренним делом государств, возникло именно на волне вот этого вот возникшего хельсинского движения. Это был полный переворот в философии дипломатии. Понимаете, права человека стали фактором международного значения.
Это был Александр Даниэль, историк правозащитного движения. Он рассказывал об истории и роли Московской Хельсинской группы в российском и международном правозащитном движении. Вы слушаете программу «Время свободы», «План на неделю». Мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Судья Химкинского суда вернула в отделение милиции дело лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который был задержан сегодня в ходе акции протеста против строительства дороги Москва-Санкт-Петербург. Дела других участников акции рассматривают в суде. В городе Междуреченск Кемеровской области в годовщину аварии на шахте «Распадская» проходят траурные церемонии. В результате аварии в ночь с 8 на 9 мая прошлого года погибли более 90 шахтеров и горноспасателей. В Хакасии к строительству нового моста через реку Абакан взамен аварийного будут привлечены военные. В субботу после обрушения старого железнодорожного моста прекратились поставки сырья на крупные промышленные предприятия республики. Британская газета «Санди Таймс» опубликовала традиционный ежегодный список самых богатых людей страны, так называемый «рич-лист». В первую тройку самых богатых людей Великобритании попали два россиянина. Король Бахрейна Хамад издал сегодня указ, согласно которому чрезвычайное положение в стране отменяется 1 июня. В ливийской Мисурате пожары после вчерашнего обстрела нефтехранилища войсками Муаммара Каддафи. В Египте 190 человек предстанут перед военным трибуналом в связи с участием в столкновении между мусульманами и христианами в Каире, в результате которого в субботу погибли по меньшей мере 10 человек. В Албании проходят выборы в местные органы власти. В стране усилены меры безопасности. Документы, обнаруженные в доме Усамы бин Ладена, крупнейший архив террористической организации, когда-либо попадавший в руки американских спецслужб. Премьер-министр Кувейта сформировал сегодня новый кабинет, после того, как предыдущий был отправлен в отставку в ответ на призывы общественности к обновлению и политическим реформам.
Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые «Радио Свобода» будет освещать в течение недели с 9 по 15 мая. Но прежде чем продолжить, хочу представить одну из программ «Радио Свобода», которая выйдет в эфир на следующей неделе. 11 мая в 23 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. О содержании очередного выпуска рассказывает сам автор и ведущий программы.
После двухлетнего перерыва возобновлено издание знаменитого журнала «Театр». Вышло уже 3 номера. В апреле в Петербурге вручали Европейскую театральную премию, и среди мероприятий, связанных с этой церемонией, была лекция главного редактора журнала «Театр» Марины Давыдовой в книжном магазине «Порядок слов». Марина Давыдова говорила о том, как безграничны возможности современного театра, и как мало знает о них российский театр, и сколько в нем косности. После лекции мы продолжили этот разговор.
Здесь очень все регламентировано. Вот именно это регламентировано сознание зрителей, тех людей, которые учат делать театр, и тех, которые учатся. И непонятно, что с этим делать, потому что всякая попытка, с одной стороны, начать это объяснять, она, конечно, вызывает агрессию. А с другой стороны, я понимаю, что в России что-то разрушить, ну, например, можно взять там и закрыть, ну, предположим, да, закрыть театральную школу. Но от этого как бы легче не станет. Станет только еще хуже. Да? То есть, знаете, и бывают такие болезни, которые уже на какой стадии находятся, что если ты начнешь их лечить, то есть лучше уже оставить организм в том состоянии, в котором он находится. Вот мне кажется, что действительно болезнь уже зашла так далеко, что, ну, уже непонятно, как ее лечить. Уже вот, вот этот кинжал уже не выдернешь. Уже лучше вот пускай вот так вот с кинжалом, может, еще поживет сколько-то времени, да?
А источник болезни понятен? Откуда микроб?
Да, я бы сказала, это завороженность прошлым, я это называю. Да, это ретроспективно направленный идеал. Мы все время стоим, обернувшись в прошлое, и надеемся, что эксгумировав чей-то труп, ну, может быть, там, реанимировав его.
Станиславского.
Да, да, неважно. Понимаете, у каждого своего чего-то. Это как и в политике. Кто-то грезит о монархической России, кто-то грезит о России большевистской или России времен застоя, кто-то говорит, что допетровская Русь была прекрасна. Понимаете, тут возможны самые разные. Ну, важно, что этот самый идеал находится в прошлом. Россия – это вообще страна, которая не умеет жить настоящим и думать о будущем. Она все время стоит, повернувшись к будущему задом, а к прошлому передом. Да? И как бы в каждом конкретном случае это прошлое. Оно же прошлое обширно, можешь туда смотреть, а можешь сюда, но это все равно прошлое. Никакой деконструкции мифов национальных, никакое взаимоотношение с прошлым, фантастическое дело, но даже новая драма, которая, казалось бы, должна была этим заняться, потому что это был единственный социально активный какой-то сегмент нашей театральной жизни. Но и там это не было предпринято. Может быть, сейчас начнется что-то предпринимать. Я не могу найти пьес на эту тему, фактически. Но если они есть, это какой-то абсолютный минимум. Они совершенно не являются ничем мейнстримным внутри этого направления. Это в основном про наших современников, про жизнь экспонатов, как я называю. Да, так называется одна из пьес Вячеслава Дурненкова «Экспонаты». Это люди, увиденные в качестве экспонатов, как в зоопарк немножко пришли.
Беседу с Мариной Давыдовой, главным редактором журнала «Театр», в радиожурнале «Поверх барьеров» продолжит размышления художественного руководителя «Театра ДОК» Михаила Угарова, а завершит программу рецензия Бориса Парамонова на книгу Соломона Волкова «История русской культуры в царствование Романовых».
Дмитрий Волчек представил очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его первый эфир, напомню, в 23 часа по московскому времени в среду, 11 мая. В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», план на неделю. У микрофона Андрей Шароградский. Мы рассказываем об основных событиях, которые «Радио Свобода» будет освещать в течение недели с 9 по 15 мая. Из политико-экономических международных событий выделим третий раунд американо-китайского стратегического и экономического диалога, который состоится в Вашингтоне 9 и 10 мая. О расстановке сил в этом диалоге и о целях американской страны рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Американские средства массовой информации называют предстоящее совещание диалогом двух экономических сверхдержав, признавая, что времена однополярного мира прошли. Некоторые американские эксперты отмечают, что Китай с его ростом экономической, военной и политической мощи рассматривается как ведущий соперник, а то и потенциальный противник Соединенных Штатов, и при этом крупнейший кредитор Америки. У одних это вызывает серьезное беспокойство. Другие напоминают, что такое же беспокойство вызывало у Вашингтона мощь Советского Союза, однако выработалось равновесие сил, а потом история сделала свой выбор. Какую цель преследуют в нынешних переговорах с Китаем Соединенные Штаты? Директор азиатских программ в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований, профессор юридического факультета Университета Пенсильвании Жак де Лисл ответил. Я не думаю, что можно ожидать каких-то важных результатов от этих переговоров. Их задача скорее в том, чтобы продолжать переговорный процесс, стараться найти общий язык, рассеять напряженность, если она возникла из-за недопонимания. Я не ожидаю значительных прорывов по каким-либо проблемам двусторонних отношений. Но важным достижением может стать само снижение напряженности, возникшее в последние 3 месяца. На этот раз в диалог включено обсуждение по проблеме безопасности. Против кого могут дружить Америка и Китай? Думаю, в области безопасности Америке и Китаю есть против кого дружить. Изначально, в разгар холодной войны, американо-китайский диалог стал результатом соперничества обеих стран с Советским Союзом. В наши дни у Соединенных Штатов и Китая нет конкретного противника, кроме общего для всех международного терроризма. Какова расстановка сил в этом диалоге? Есть ли в нем ведущий и ведомый? Мы находимся сейчас на той стадии, когда силы все более выравниваются. Китай пользуется плодами бурного 30-летнего экономического роста, который, в свою очередь, позволил Пекину умножить свой оборонный потенциал. В этом смысле разрыв между Соединенными Штатами и Китаем сократился и продолжает сокращаться. По мере роста экономической и военной мощи, а также политического влияния Китая, у этой страны расширяются и интересы, связанные с безопасностью. Эти интересы уже не ограничиваются обороной собственно китайской территории и прилегающего водного пространства. Тем не менее, пока Китаю далеко до полного равенства с Соединенными Штатами и в военном, и в экономическом отношении. Это хорошо понимают обе стороны. Для Соединенных Штатов сейчас вопрос, как сохранить свое лидерство, а для Китая, как сократить разрыв. Американские эксперты предсказывают, что по объему экономики Китай сравняется с Соединенными Штатами всего через 15-20 лет или и того меньше. Об этом сейчас много говорят, чтобы подчеркнуть, как плохо идут дела у Америки по сравнению с Китаем. Конечно, Китаю есть чем гордиться. У этой страны теперь иной статус, чем был лет 30 назад. Но влияние Соединенных Штатов на международном уровне и политическое, и военное, и экономическое остается намного выше. И это признают сами китайцы. Хотя все мы понимаем, насколько велик потенциал у страны, численность населения которой более чем в 4 раза превышает численность населения Соединенных Штатов. Эксперт по американо-китайским отношениям Жак де Лисл привел данные Международного валютного фонда, по которым в 2010 году валовой внутренний продукт в Соединенных Штатах составил 14,7 триллиона долларов, а в Китае 5,8 триллиона. Это означает, что в среднем американец богаче китайца почти в 11 раз. При сохранении Китаем нынешних темпов экономического роста китайская экономика сможет сравняться с американской не ранее 2025 года. Но при подобных прогнозах часто не учитываются такие важные факторы, как открытость общества, свобода и культура предпринимательства, высокий уровень университетов и исследовательских институтов. С таким относительно оптимистичным подходом не согласен Арвинд Субраманьян из Петерсоновского института международной экономики. Основываясь на покупательной способности каждой страны, Субраманьян приходит к выводу, что американец богаче китайца не в 11, а всего в 4 раза. Если учесть объем экономики, торговли и статус кредитора, то Китай вот-вот займет место мирового лидера, каким были и пока остаются Соединенные Штаты в течение 60 лет сразу после Второй мировой войны, или какой была Великобритания в 19 веке. Чтобы удержать свое лидирующее положение в мире, Соединенные Штаты, по мнению Арвинда Субраманьяна, должны как можно скорее навести порядок с бюджетным дефицитом и найти новые источники, новые стимулы для динамичного развития экономики. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы, план на неделю. У микрофона Андрей Шароградский. Теперь обратимся к одной, если можно так выразиться, житейской проблеме, проблеме сезонной, но, как нам представляется, очень важной. В среду 11 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды. В прошлые годы, в летние месяцы, москвичи могли остаться без горячей воды на целый месяц, а то и больше. В этом столичные власти обещают сократить максимальный срок отключений до 10 дней. Что нужно для того, чтобы сезонных отключений горячей воды не было вовсе, и вообще возможно ли это в обозримом будущем, выяснял мой московский коллега, корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Как сообщают представители Московской объединенной энергетической компании, в некоторых домах срок отключения горячей воды этими весной и летом составит даже не 10, а от 2 до 5 дней. В советское время горячую воду для сезонного ремонта труб отключали почти на месяц, несколько лет назад на срок до 21 дня, в прошлом году на 2 недели. Как заявлял еще в декабре прошлого года новый мэр Москвы Сергей Собянин, если где-то горячей воды не будет больше 10 дней, власти, цитата, «будут разбираться, почему это происходит». Директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков рад новости об очередном сокращении сроков отключения горячей воды в Москве.
Мы должны отметить существенный прогресс вообще в отношении к этому делу по сравнению с тем, что было и в советское время, и вот много лет после советского времени, в последние годы, власти поняли, что с этим надо бороться, и технически с этим бороться можно. Поэтому сегодня уже многие муниципалитеты ставят задачу снижения этого срока, ну, до 7 дней, а в перспективе, в более отдаленной вообще, как бы, прекращение вот такой вот неприятной практики.
И все-таки почему в России летом отключают горячую воду, а в Европе нет?
Здесь не только вопросы в изношенности коммуникаций. Дело еще в подводящих сетях и в развитии системы теплоснабжения, возможности переключения подачи воды с одной ветки на другую. То есть, если, допустим, вы на какой-то ветке проводите капитальный ремонт, или текущий ремонт, или какие-то там испытания проводите, да, и у вас нет возможности запитать этот дом по горячей воде по какому-то другому маршруту, то вам приходится его отключать. Если у вас этот маршрут существует, то вам уже отключать его не нужно. В большинстве западных городов такой практики нет, поскольку там просто сети достаточно развиты. У нас радиальная такая схема, когда у вас одна большая ветка, если вы какой-то ремонт проводите на ветке, и у вас резервной возможности подать тепло в дом нет, вам приходится его отключать. То есть здесь как бы комбинация двух таких факторов.
Если где-то и удастся в ближайшие годы полностью отказаться от практики летних отключений горячей воды, то не в Москве, считает Игорь Башмаков. Российская столица в этом плане заложница своих огромных размеров.
Будут города, где, его, наверное, уже есть, просто у меня нет информации по всем городам, где, возможно, уже даже вообще нет отключений. Но в Москве действительно система теплоснабжения очень-очень большая, и несмотря на то, что в Москве денег достаточно много по сравнению со многими другими местами, но все-таки это требует времени достаточно. Развитие этих сетей, перекладка, значит, закольцовка их и так далее.
Говорил директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков. Ежегодные многодневные отключения горячей воды нарушают права потребителей. Таково мнение другого эксперта, председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Евгения Архипова.
Что касается отключения горячей воды летом, то я считаю, что это вообще не должно быть в принципе. Эти отключения, они нарушают права потребителей, создают очень серьезные неудобства для жителей, особенно крупных городов, где это единственный источник обеспечения гигиены. Подобного рода отключения, если должны быть, то они должны быть в кратчайшие сроки осуществлены и должны осуществляться в то время суток, когда граждане не пользуются.
Полностью отказаться от отключения горячей воды в настоящий момент невозможно, признает Евгений Архипов. Проблема, которая мешает этому, неэффективность расходования средств, выделяемых из бюджета на реформу жилищно-коммунального хозяйства.
Мы консультировались с специалистами, я бы так сказал, что при том состоянии жилищно-коммунальной сферы, при том состоянии коммунальных сетей, конечно, отказаться от полного отключения невозможно. Но если бы деньги тратились бы не на то, чтобы чиновники увеличивали там себе зарплаты, да, отдыхали бы на курортах, покупали бы себе недвижимость, а тратились бы деньги на действительно на ремонт жилищно-коммунальной сферы и должным образом был бы осуществлен ремонт, то отключения ежегодные, они в принципе не требовались. И это технически осуществимо, технически возможно.
сказал в интервью «Радио Свобода» председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Специалисты Московской объединенной энергетической компании, в свою очередь, рапортуют. Сокращение сроков летнего отключения горячей воды до 10 дней потребует проведения целого ряда дополнительных технических и организационных мероприятий, включая организацию круглосуточной работы аварийных служб. Отключение горячей воды в Москве, как сообщается, продлятся до 31 августа. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
На волнах радио «Свобода» программа «Время свободы», план на неделю, у микрофона Андрей Шароградский. С 10 по 14 мая в Дюссельдорфе пройдет 56-й международный конкурс эстрадной песни «Евровидение». В нем принимают участие представители 43 стран, входящих в Европейский вещательный союз. В нынешнем году песенное соревнование проводится под девизом «Feel your heart beat» – «Почувствуй биение своего сердца». О предстоящем музыкальном конкурсе корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин побеседовал с российским конкурсантом на Евровидении 2011 Алексеем Воробьевым.
Бытует мнение, что в последние годы этот конкурс стал мероприятием преимущественно политическим, а музыкальная составляющая отошла на второй план. Вы согласны с такой точкой зрения?
Я не думаю, что для любого артиста, который здесь присутствует, это важно. Ну, потому что ни один из артистов не может поучаствовать никак в политической ситуации, никак на нее повлиять, тем более. Поэтому все, что лично я могу сделать, это выйти на сцену и сделать так, чтобы каждый русский человек, который в этот момент включит телевизор и посмотрит это, гордился тем, кто представляет нашу страну в этом году. И это единственная и главная, наверное, моя цель.
Букмекерские конторы дают на этом конкурсе предпочтение представителю Франции, молодому тенору Амари Васили.
Как показывает практика, мне кажется, ни одна из букмекерских вот таких вот штук, она ни разу не сработала по-настоящему. То есть, например, в прошлом году, я уверен, никто не думал, что победит Лена на Евровидении. Ну, никто. Вот, никто не ожидал. Даже я, когда посмотрел победительницу, я подумал, что, серьезно, что ли? Вот, ну как? Вот.
Вы не были в восторге от ее выступления?
Нет, я просто не мог понять, почему. Потом я уже узнал, что песня крутилась уже почти полгода на всех радиостанциях, она уже была хитом в Европе, и как бы вот, ну уже, она уже была состоявшейся артисткой. Это ей помогло очень. Она очень смелая девочка, потому что, ну, пойти в эту реку второй раз, прямо на следующий год после того, как она победила, ну, это огромный шаг. Я могу реально только этим восхищаться. Это дико сильное решение. Но еще раз говоря о букмекерах. Не уверен, что они когда-либо были точны. Вот. По крайней мере, я постараюсь сделать все, чтобы они в этом году тоже ошиблись.
Кто ваши основные конкуренты на Евровидении?
Не знаю. Очень сильный конкурс в этом году. И нет кого-то прям особенного, потому что очень много очень хороших вокалистов. Группа Blue, опять же, которые, ну, даже у меня в айподе две их песни есть. Ну, что я могу сказать? Вот. Круто. В этом году действительно огромная честь даже поучаствовать в этом, потому что, ну, это год совсем не для слабаков, правда. Здесь нужно быть реально хорошим артистом, чтобы куда-то выбиться, даже в десятку войти.
В нынешнем году Евровидение организуется в режиме повышенных мер безопасности. Вы это как-то почувствовали на себе?
Не знаю. Меня никто особо не защищал никогда. Вот. Я хожу себе, веселюсь. Ну вот, чувствую себя замечательно. Я надеюсь, что главное, чтобы это было во время мероприятия, действительно. Потому что, ну, мы живем в не самый простой век. Правда, и с точки зрения терроризма, с точки зрения всего, вот, им же только дай волю что-нибудь подорвать где-нибудь, где людей побольше. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо и что ничего подобного не произойдет.
В конце апреля в Дюссельдорфе и расположенном в 40 километрах от него Бохуме немецкие правоохранительные органы задержали трех предполагаемых членов Аль-Каиды. Газета «Вельт» выдвинула версию, что они хотели приурочить теракт к Евровидению 2011. Власти это журналистское предположение комментировать не стали, но заявили об усилении мер безопасности. Полуфиналы конкурса состоятся 10 и 12 мая. По 10 лучших исполнителей пройдут дальше. К ним добавятся представители так называемой «большой пятерки» Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Финал Евровидения 2011 состоится в субботу, 14 мая. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. В Канне показом нового фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже» 11 мая открывается международный кинофестиваль. Он продлится до 22 мая, а мой собеседник – кинокритик Андрей Плахов. Кто входит в жюри в этом году на Каннском фестивале и по каким вообще принципам оно формируется?
Жюри Каннского фестиваля формируется обычно из известных фигур кинематографа, которые внесли свой вклад в кино. И главную роль, конечно, в этой команде играет председатель жюри. В этом году председатель Роберт Де Ниро, фигура, которая не нуждается в рекомендациях, потому что это человек, который внес уже серьезный вклад в мировое кино, снялся в огромном количестве фильмов, которые стали классикой. И, кроме того, он связан с Каннским фестивалем непосредственно, потому что один из первых его фильмов, который принес ему реальную мировую славу, фильм «Таксист», он в 1977 году получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. То есть это человек, который очень многим обязан, даже будучи голливудским актером, все-таки очень многим обязан своей славе Каннскому фестивалю и европейским поклонникам его творчества. Поэтому назначение его на эту должность вполне логично и ни у кого не вызывает никаких вопросов.
Можно ли уже сейчас очертить круг возможных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» в этом году?
Только крайне приблизительно и абсолютно условно, потому что в Канне всегда возможны неожиданности. Конечно, когда в конкурсе участвуют фильмы Педро Альмодовара, Ларса фон Триера, Теренса Малика, Аки Каурисмяки и других выдающихся режиссеров современности, можно сказать, великих режиссеров, то впечатление, что именно среди них будет разыгрываться, так сказать, главный приз и вообще основные призы фестиваля, и основное внимание будет привлечено к их картинам. Однако старожилы Канна помнят, как на исходе 20 века, в 1999 году, была аналогичная картина в конкурсе, участвовали тот же Альмодовар и целый ряд очень крупных режиссеров, Джим Джармуш и Такеши Китан, и Дэвид Линч, то есть цвет мирового кино. Но, и тем не менее, главный приз достался фильму абсолютно неизвестных тогда режиссеров и братьев Дарденов из Бельгии, «Розетта», очень скромной, малобюджетной картине, которую даже многие журналисты пропустили, уже утомленные просмотрами картин-классиков. Она была показана в самом конце фестиваля. Тем не менее, именно она стала обладательницей главного Каннского приза, взошла звезда Дарденов. И вот за эти годы Дардены получили в Канне уже вторую «Золотую пальмовую ветвь», а в этом году вновь участвуют в конкурсе со своей новой работы. Таким образом, на наших глазах уже вошло в жизнь новое поколение, новая плеяда прекрасных режиссеров, которые тоже стали классиками. Поэтому конкуренция будет очень сильная между старшим поколением и средним поколением. И вместе с тем в конкурсе будут картины молодых режиссеров, абсолютно неизвестных или еще малоизвестных. Ну, например, французская режиссер по фамилии Майвен, Майвен Лебеско, представляет свою картину. Есть еще два, значит, это, правда, не первый фильм, но это тоже молодая режиссер. И есть еще дебюты в конкурсе. Так что вполне возможны неожиданности, потому что Каннский фестиваль всегда старается, с одной стороны, удовлетворить тех, кто уже как бы входит в Каннскую номенклатуру, и представить их лучшие, их новые работы, но в то же время дать некоторое пространство для молодых, для того, чтобы все же происходил некий процесс, некая смена поколений, возникали новые культы, новые имена. Это Канн, именно то место, где они рождаются.
Скажите, а Россия хоть как-то представлена в этом году в Канне?
Россия представлена в этом году в Канне двумя фильмами. Оба включены в программу «Особый взгляд». Кстати говоря, когда мы обсуждали конкурсную программу, то надо отметить, что не все, даже из классиков, из тех, кто уже выигрывал Каннский фестиваль, даже неоднократно, как, например, Гас Ван Сент, такой знаменитый режиссер, или такие другие знаменитости, как Ким Ки Дук, и еще несколько имен очень крупных, они оказались за пределами конкурса в программе «Особый взгляд». «Особый взгляд» — это тоже престижная программа, и, кстати, тоже конкурсная. Там есть свое жюри, которое в этом году возглавляет не кто-нибудь, а Эмир Кустурица. уже это говорит об уровне и конкурсантов, и жюри, но все же эта программа, ну, как бы занимает второе место после конкурсной. Конкурсная всегда на первом плане. Видимо, просто так велика была конкуренция, что не все из серьезных режиссеров сумели попасть в конкурс, и некоторые остались в особом взгляде. Для кого-то это может быть огорчение, но я думаю, что для, например, Бакура Бакурадзе, российского режиссера, который снял свою вторую картину под названием «Охотник», то, что он включен в программу «Особого взгляда», это большой успех. А вот Андрей Звягинцев, уже режиссер очень известный и победитель Венецианского фестиваля с фильмом «Возвращение», свою новую работу под названием «Елена» тоже предстоит в особом взгляде на закрытие. Многие ожидали, и, возможно, сам режиссер, что она будет в конкурсе. Но получилось, что все-таки особый взгляд, хоть и закрытие, это тоже достаточно почетно. И вместе с тем участие в конкурсе особого взгляда. Посмотрим, как все это пройдет. В любом случае, Россия, ну, хоть и особым взглядом, но в Канне представлена двумя очень достойными и интересными работами.
По программе очередного Каннского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали программу «Время свободы», план на неделю, продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего вам доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тот факт, что Бен Ладен жил в большом доме в городе, где много людей...
У меня что-то абсолютно нет уверенности, что диктатура закона... Хоть
Европейский суд в своем решении описывает все манипуляции, которые происходили...
Никто не может построить будущее, добиться свободы, стабильности, мира и справедливости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир «Радио Свобода».